Алиса Бейли. Трактат о белой магии или путь ученика. Правило 11. Глава 1. Анализ трех предложений. Данное правило, как нам известно, является последним из правил, управляющих работой на астральном плане. И продолжением магической работы по стимулированию тех мыслеформ, которые предназначены стать выражениями какого-либо типа энергии. Мы рассмотрели различные энергии, с которыми работают люди, а также то могущество, которое способен обрести человек благодаря умению выстраивать мыслеформы. Здесь следует заметить, что такая работа бывает сознательной или бессознательной. При бессознательном выстраивании мыслеформ, как это бывает у среднего человеческого существа, многим так никогда и не удается вызвать желаемый эффект на физическом плане и достичь своей цели. Однако пока человек побуждается эгоизмом и ненавистью, это благоприятный факт. К счастью для человеческой расы, немногие пока работают с ментальной материей. Большинство работает с астральной материей или материей желания, а такие формы текучи и изменчивы и обретают могущество лишь благодаря упорству. Утверждение о том, что если достаточно долго чего-то желать, то этого добьешься, имеет под собой оккультную основу. Именно этим законом обуславливается перевоплощение среднего человеческого существа. Не обладая однонаправленностью материи ментального плана, когда на нее воздействует сконцентрированный ум, такие формы желания не в состоянии причинить вред, который в противном случае они бы могли бы принести. Их воздействие ощущается главным образом самим создателем этих кама-монастических форм, а не окружающими его людьми. В этот момент, когда заявляет о себе и начинает доминировать фактор ума, человек становится опасным или полезным. Опасным не только для себя, но и для окружающих. Или полезным для проведения плана эволюции. Он тогда может создавать мыслеформы, способные производить явные результаты и осязаемые следствия. При наличии же устремления и духовного импульса человек может стать настоящим оккультистом и создавать целенаправленные результаты и функционирующие организмы на физическом плане. Я намеренно употребляю слово «организм», так как оно передает ту идею, что любая мыслеформа рассматривается нами как субъективно существующая сущность, облеченная в тонкую материю и способная к проявлению. Иногда это называется осуществлением идеи или реализацией проекта, иногда открытием, изобретением или другими подобными терминами. Все время, совершенно того не сознавая, человек употребляет оккультные термины и доказывает свое внутреннее восприятие методов, при помощи которых проявляется все задуманное – Богом или человеком. Воплощенная идея или мысль, а идея потенциально гораздо сильнее мысли, проложила себе путь к порогу физического проявления. Ее творец, который в случае белого мага не является эмоционально центрированной персоной, сознательно доводит ее до стадии, когда могут быть продемонстрированы ее внутренняя цель и план. Он держит мыслеформу в своем сознании, придавая ей контуры и наделяя энергией благодаря своей собственной, однонаправленной, ментальной фокусировке. Данное правило гласит, что стремящийся должен совершить три действия. Первое. Выяснить формулу, которая кристаллизует выстроенную им форму. Это во многом похоже на то, как архитекторы и мостостроители сводят желаемую форму к математической формуле. Второе. Произнести определенные слова, которые сообщат форме жизненность и тем самым вынесут ее на физический план. Третье. Произнести фразу, которая отделит мыслеформу от его ауры и таким образом предотвратит утечку его энергии. Отметим, что формула относится к мыслеформе, слова могущества – к цели, для которой создавалась мыслеформа, а мистическая фраза касается отсечения магнетической связи, соединяющей создателя со своим созданием. Итак, формула относится к форме, слова могущества – к душе, воплощенной форме, низшей характерной чертой, которая является желание, отражением любви. А мистическая фраза – к аспекту жизни, которым создатель наделил свое создание. И, следовательно, мы опять обнаруживаем эту вечную троичность – дух, душа и тело. Следует помнить, что правила магии, как их понимает истинный эзотерист, также верны для сотворения Вселенной, Солнечной системы или планеты, как они верны для крошечных созданий мысли, чела или стремящегося. Ортодоксальный ученый занят в основном структурами, отношениями, составом формы и активностью образующих форму компонентов, их взаимосвязью и зависимостью. Химические элементы, их функции и роли, их взаимодействие в составе всех форм всех царств природы. Вот предмет его исследования. Природа атома, природа молекулы и клетки, их функции, качество их силового проявления и различные виды активности, решение проблем относительно характера и природы энергии, сфокусированных или локализованных в формах природного или материального мира, требует внимания самых выдающихся умов в мире мысли. Все же вопросы, что есть жизнь, что есть энергия, или что такое процесс творения и природа бытия, остаются без ответа. Проблемы, относящиеся к «как» и «почему», считаются бесплодными, спекулятивными и почти неразрешимыми. Тем не менее, чистому разуму и правильно функционирующей интуиции под силу решить эти проблемы и ответить на эти вопросы. Их решение представляет собой одно из закономерных откровений и достижений посвящения. Единственные настоящие биологи – это посвященные в мистерии, так как они обладают пониманием жизни и ее цели и настолько отождествлены с жизненным принципом, что мыслят и изъясняются в терминах энергии и ее следствий, и любая их деятельность в связи с работой планетарной иерархии основана на нескольких фундаментальных формулах, относящихся к жизни, как она проявляется через три свои дифференциации или аспекта – энергию, силу, материю. Здесь необходимо заметить, что только когда человек понимает самого себя, он в состоянии прийти к пониманию той совокупности, которую мы называем Богом. Это трюизм и оккультная банальность, но если действовать в соответствии с ней, она ведет к откровению, которое делает нынешнего неведомого Бога признанной реальностью. В процессе творения никогда не бывает ничего статичного. Энергия, пребывающая благодаря пульсации единой жизни с большой буквы, ее ритмической, циклической активности, никогда не прекращающейся и не затихающей, должна быть где-то использована, должна проложить себе путь в каком-то направлении, часто, если человек не выполняет свой долг, вызывая катастрофические последствия. обнаружится, что проблема катаклизмов, например, причина постоянно возрастающей опасности от насекомых, связана с притоком нераспознанной и неиспользуемой энергии, которую можно употребить в верном направлении и с правильной целью содействия осуществлению плана, если стремящиеся ученики мира возьмут на себя групповую ответственность, обуздают свои личности и достигнут осознавания истины. Человечество должно быть более усердным и более разумным в достижении своей истинной цели и отработке своих кармических обязательств. Когда люди повсеместно установят связь с хранителями плана, и их умы и мозги осветятся светом интуиции, души и универсального ума, когда они смогут подготовить себя к тому, чтобы сознательно отзываться на регулярные импульсы, циклически исходящие от внутренней стороны жизни, тогда будет происходить устойчивое выравнивание между жизнью и формой и быстрое улучшение состояния мира. Интересно отметить, что первым результатом отклика более продвинутых сынов человеческих на формулы, расшифрованные и переданные знающими, будет установление правильных отношений между четырьмя царствами природы, а также между единицами и группами в человеческом семействе. Шаг в этом направлении уже делается. Отношения между четырьмя сферами активности, которые мы называем человеческой, животной, растительной и минеральной, пока плохо урегулированы, потому что пока в основном энергия материи является управляющим фактором. В человеческом царстве действие этой энергии проявляется в том, что мы называем эгоизмом. В животном царстве оно проявляется в том, что называется жестокостью, хотя нельзя критиковать тех, кто не обладает чувством ответственности, кроме инстинктивной временной родительской ответственности. В растительном царстве эта неурегулированность выражается в течение нынешнего планетарного периода неправильного применения в виде болезней. Вас это удивляет? В основном болезни имеют свои корни в неурегулированности и неверной направленности силы в растительном царстве. Затем они поражают животное и минеральное царство, а далее и человеческое. До тех пор, когда это будет наглядно продемонстрировано, еще очень далеко. Однако, когда данное состояние будет понято, именно на этом царстве природы должно быть сконцентрировано внимание исследователей, и проблема искоренения болезней, в конце концов, будет решена. Хочу, однако, подчеркнуть, что эти интригующие сведения, которые я иногда сообщаю и которые некоторые учащиеся, похоже, считают исключительно важными, имеют гораздо меньшее значение, чем призыв быть добрым, произносить слова кроткие и мудрые и быть бескорыстным. Информация оккультного характера прочитывается и принимается во внимание, широко известные истины пропускаются и игнорируются. Мы, работающие со стремящимся, часто улыбаемся, сталкиваясь с глупостью и нерассудительностью тех, кого мы учим. Скажите учащимся, настойчиво практикуя закон доброты и милосердия, и он ответит, что да, постарается, однако ему претит сама известность этого предписания, и оно рассматривается в лучшем случае как банальность, от которой никуда не деться. Скажите учащимся, я сообщу тебе некоторые оккультные фразы или некоторую информацию о великих, и со страстной увлеченностью, волнением, высокомерным самодовольством и радостным любопытством он будет готовиться к столь важному откровению. Однако именно первое наставление сообщает оккультную информацию, делая акцент на законе с большой буквы, который при верном соблюдении приводит к избавлению и освобождению. Последнее же относится к явлениям, знания которых не приводит усталого странника к небесным вратам. Некоторым из вас приходится это напоминать. Стадии, предшествующие человеческим, в этих описаниях опущены, так как никто из тех, кто будет читать эти слова, не обладает развитием, достаточным для постижения их внутреннего смысла. Только когда человек подчиняет себя дисциплине собственной духовной воли и контролирует активность жизни в составе своей формальной природы, тем самым ориентируя себя на цель, как она последовательно открывается его видению, он достигает истинного понимания плана, который представляет собой волю Божью, настолько, насколько человеческие существа в состоянии ее уловить. Однако мы можем рассмотреть те мыслеформы, которые человек начинает создавать по мере того, как ежедневно учится мыслить, ибо это первый урок, который надлежит усвоить в магической работе. Созидающий в ментальной материи должен: первое. Научиться строить сознательно. Правильной речью сообщать импульс, который оживотворит выстроенную мыслеформу и позволит ей передать задуманную идею. Третье. Высылать свою мыслеформу, точно ориентированную на цель, и так точно направленную, что ей удастся достичь намеченного объекта и выполнить замысел пославшего ее. Необходимость четкого мышления и искоренения праздных, разрушительных и негативных мыслей становится все более очевидной с продвижением стремящегося на пути. По мере того, как усиливается могущество ума и мышления человека, все больше отличается от массового мышления, он неизбежно начинает выстраивать мыслительную субстанцию в форму. Поначалу это происходит автоматически, бессознательно. Человек не в состоянии этому воспрепятствовать, но, к счастью для расы, конструируемые формы настолько слабы, что они большей частью безобидны или настолько подобны массовым мыслям, что эффект от них совсем незначителен. Однако по мере того, как человек усиливает свое могущество, возрастает и его способность причинять вред или помогать, если он не научится правильно выстраивать мыслеформы и верно мотивировать выстроенное, то станет разрушителем и центром вредоносной силы, разрушающей и поражающей не только его самого, как мы скоро в этом убедимся, но в равной мере ранящей и несущей зло тем, кто отзывается на его ноту. Допуская все это, вы можете резонно спросить, имеются ли какие-либо простые правила, которые серьезный, искренний начинающий мог бы применить в науке строительства мыслеформ, и которые настолько ясны и четки, что обеспечат искомый результат. Да, имеются. И я их просто перечислю. С тем, чтобы начинающий, если будет им следовать, мог избежать опасностей черной магии и научиться строить в соответствии с планом. Если он последует изложенным правилам, то устранит ту запутанную проблему, которую сам же слепо породил, и которая действительно застилает ему свет дня, омрачает его мир и заточает его в темницу, образуемые формами, воплощающимся для него его собственную великую иллюзию. Правила могут звучать слишком просто для уже обладающего определенными знаниями стремящегося. Однако для тех, кто готов уподобиться малым детям, они окажутся надежным проводником к истине и в конечном счете позволят пройти испытания адепта. Некоторые из них изложены в символической форме, другие в силу необходимости зашифрованы. Третьи же выражают истину, как она есть. Первое. Обозри мир мысли и отличи ложное от истинного. Второе. Усвой смысл иллюзии и посреди нее проведи золотую нить истины. Третье. Контролируй тело эмоций, ибо волны, вздымающиеся на штормовых морях жизни, поглощают пловца. закрывают солнце и делают тщетными все планы. Четвертое. Открой, что у тебя есть ум, и научись его использовать двумя способами. Пятое. Научись сосредотачивать свой мыслящий принцип и стань хозяином своего ментального мира. Шестое. Усвой, что мыслитель, его мысль и то, что является средством мышления, различны по природе, но составляют одно в конечной реальности. Седьмое. Действуй как мыслитель и пойми, что нельзя проституировать свое мышление для удовлетворения разделяющего желания. Восьмое. Энергия мысли предназначена для блага всех и для проведения плана Бога с большой буквы. Поэтому не употребляй ее для достижения своих эгоистических целей. Девятое. Прежде чем сконструировать мыслеформу, визуализируй замысел, наметь цель и проверь мотив. Десятое. Для тебя, стремящийся по пути жизни, техника сознательного строительства пока недоступна. Сознательному выстраиванию мыслеформ должно предшествовать очищение атмосферы мышления. Нужно сделать мышление невосприимчивым к вибрациям ненависти, боли, страха, подозрительности и низменных желаний. Следи за чистотой своей ауры, о странствующий по пути. Одиннадцатое. Тщательно следи за вратами мышления. Стереги желания, искорени любой страх, любую ненависть и алчность, смотри вовне и ввысь. Двенадцатое. Поскольку твоя жизнь сконцентрирована в основном на плане конкретной жизни, твои слова и речь выявляют твою мысль, им уделяй пристальное внимание. Тринадцатое. Речь бывает трех видов. Любые праздные слова вызывают следствие. Если они просто добрые и хорошие, они излишни. В противном же случае расплата не будет надолго отложена. Эгоистические слова, высказанные с твердым намерением, выстраивают разделяющую стену. Много времени уйдет на то, чтобы разломать эту стену и рассеять скопление эгоистических замыслов. Следи за своим мотивом, старайся употреблять такие слова, которые соединяют твою малую жизнь с обширным замыслом воли Божьей. Слова ненависти, жестокая речь, калечащая тех, кто воспринимает ее чары, ядовитая сплетня, распространяемая, поскольку интригует, такие слова гасят мерцающие импульсы души, рубят корни жизни и приносят смерть. Если не сказаны при свете дня, они вызывают справедливую кару. Когда после того, как они сказаны, они распознаются как ложь, они упрочивают тот иллюзорный мир, в котором живет говорящий, и задерживают его освобождение. Если они произнесены с намерением уязвить, ранить или убить, они возвращаются назад к пославшему их и ранят или убивают его. 14. Праздная мысль, эгоистическая мысль, жестокая, полная ненависти мысль, будучи облечена в слово, выстраивают тюрьму, отравляют ручьи жизни, приводят к болезням и вызывают беды и потерю времени. Поэтому быть мягким, добрым, кротким, насколько можешь. Храни молчание, и свет войдет. 15. Не говори о себе, не жалуйся на судьбу. Мысль о себе и своей тяжелой судьбе мешает внутреннему голосу твоей собственной души достичь твоих ушей. Говори о душе, размышляй о плане, забудь себя, строя для мира. Так искупится закон формы. Так любовь, с большой буквы, сможет начать править в этом мире. Эти простые правила положат правильное основание для проведения магической работы и сделают ментальное тело таким чистым и могущественным, что управлять будет правильный мотив и станет возможна настоящая работа строительства. Очевидно, что значение речи для воплощения идей уже в какой-то мере понято, и что речь как метод сейчас является главным фактором при запуске идей. Обратите внимание, как любые изобретения, представляющие собой ни больше, ни меньше, как воплощенные концепции, приходят к экзотерическому существованию на физическом плане благодаря могуществу произнесенного слова. Подумайте также об оккультном значении любых конференций, встреч, консультаций и дискуссий, имеющих целью выпустить какую-то идею или ряд идей в море общественной необходимости. Разве невозможно, что в деятельности рекламных агентств и в постоянном обучении продавцов использовать нужные слова как средство установления контакта с людьми с целью продать идею? Мы имеем первые искаженные примеры эманаций тех мистических фраз, которые доведут до существования творчества души во всех творческих начинаниях. Формирование общественного мнения, употребление запоминающихся слов и лозунгов, тенденция облекать концепции участников выборных кампаний в привычные и меткие фразы являются частью возрастающего осознавания магической работы. Все эти способы применяются вслепую, без должного понимания. Они составляют часть этой возникающей деятельности человечества, стоящего на пороге реальной творческой работы, принципы которой пока не поняты и научно не применяются. Но они указывают путь, и в результате упрощений, знаменующих возврат к синтезу, мы будем свидетелями того, как люди перестанут пользоваться речью и перейдут к употреблению более простых форм. Побуждаемые эволюцией, мы стали использовать творческий звук, слово и речь. Последнее, в свою очередь, дифференцировалось на слова, фразы, предложения, абзацы, книги. И сейчас мы живем в эпоху, когда дифференциация дошла до предела, и мы говорим и слышим речь в любой час дня и ночи. В попытке сформировать общественное мнение и внедрить определенные идеи и концепции в общественное сознание используются трибуны для выступления перед обществом, радио, которое может слышать все классы и расы человечества. Книги публикуются буквально миллионами. Все они играют свою роль в той же огромной работе. И оба метода коммуникации пока что часто проституируются во имя эгоистических и честолюбивых целей тех, кто говорит и пишет. Все же есть несколько истинных творцов, старающихся сделать слышимым свое звучание, выговаривать те мистические слова, которые откроют перед человечеством возможность узреть видение. Так, наконец, рассеются тучи мыслеформ, застилающие в настоящее время ясный свет Бога. Этот предмет слишком обширен, чтобы разбирать его в данном трактате. Я лишь хочу изложить соображения, которые дадут мыслящему читателю понятие о гигантском прогрессе, происходящем в магической работе. Так он сможет продвигаться вперед с оптимизмом, зная, что до сих пор все шло хорошо, поскольку человек прогрессировал в своем знании. Из нынешнего хаоса речей и слов, лекций и книг непременно выделятся несколько ясных концепций, которые найдут отклик в людских сердцах. Так человеку будет показана дорога в новый век, в котором разговоры стихнут и книги утратят свое значение, поскольку откроются линии субъективной коммуникации. Люди обнаружат, что шум действует как помеха для телепатического общения. Записанное слово также окажется ненужным, так как люди будут пользоваться световыми и цветовыми символами, чтобы дополнить при помощи зрения информацию, воспринимаемую субъективным слухом. Но день этот еще не настал. Хотя радио и телевидение – первые шаги в верном направлении. Если изложить правду предельно просто, следует заявить, что благодаря развитию языка появилась возможность выражать нюансы, идеи могут теперь принимать форму и проходить свой цикл активности. Однако такой метод настолько же неудовлетворителен в области знания, насколько древняя сальная свеча недостаточна для освещения. Электрический свет ее вытеснил, и когда-нибудь настоящее телепатическое общение и видение придут на смене речи и письму. Я сознаю, что сообщенное мной трудно для понимания. Однако продиктованные строки содержат предупреждения беспечным и множество наставлений для серьезных искателей света.